Дэн Джонс. Силы и престолы. Новая история средних веков. Исполняет артист Михаил Росляков. Эпиграф. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Книга Экклезиаста, глава 1, стихи 9-10. От автора. Эта книга охватывает временной период длительностью более 1000 лет, а с географической точки зрения – все континенты и регионы, кроме Австралии, Новой Зеландии и Антарктиды. В ней вы встретите множество разных языков, культур и денежных единиц. Какие-то из них будут вам знакомы, какие-то нет. Чтобы чтение оставалось легким и доставляло удовольствие, я решил обойтись без жестких систем конвертации валют и орфографических соответствий. Я предпочитаю узнаваемость точному соответствию и здравый смысл всем прочим соображениям. Надеюсь на ваше понимание. Введение. В XVI веке английский историк Джон Фокс окинул взглядом раскинувшееся позади прошлое с древнейших времен до его современности, и заключил, что историю, точнее, историю церкви, которая интересовала его в первую очередь, можно разделить на три больших отрезка. По мнению Фокса, история начиналась с так называемых первобытных времен, под которыми он подразумевал ту далекую древность, когда христиане, гонимые злобными безбожными римлянами, прятались в катакомбах в надежде избежать распятия или чего похуже, и достигала кульминации в так называемые «наши последние дни» в эпоху Реформации, когда хватка католической церкви в Европе заметно ослабла, а западные мореплаватели начали осваивать новый свет. Между этими двумя периодами втиснулся громоздкий временной отрезок длиной примерно в 1000 лет, который Фокс назвал так называемым «средним веком». Как подсказывает название, он был не то и не другое. Нечто среднее, неопределенное. Сегодня мы по-прежнему пользуемся определением Фокса, хотя употребляем термин во множественном числе. Для нас «средние века» время от падения Западной Римской империи в V веке до протестантской реформации, все, что связано с этим периодом, называется средневековым. Прилагательное появилось в XIX веке, но имеет такое же значение. Средними веками принято считать время, когда античный мир перестал существовать, а современному миру только предстояло возникнуть, когда люди строили замки и сражались в доспехах, верхом на лошадях, когда земля считалась плоской и все на ней казалось очень далеким. В 21 веке некоторые историки предложили обновить терминологию и говорить уже не о средних веках, а о среднем тысячелетии, middle millennium, но это определение пока не прижилось. Слова «средние века» и «средневековый» отягощены множеством дополнительных смыслов, и сами средние века стали жертвой недоброй исторической шутки. Эти слова нередко используют почти как ругательство, особенно часто это делают редакторы газет, когда хотят нарисовать картину ограниченности, варварства и необузданного насилия. Другое популярное название этого периода, так называемые «темные века», точно так же карикатурно изображает средневековое прошлое, как время бесконечных интеллектуальных сумерек. По вполне очевидным причинам, в Все это страшно раздражает современных историков. Если вы вдруг встретите одного из них, постарайтесь не употреблять слово «средневековье» в пренебрежительном смысле, если не хотите выслушать долгую нотацию или получить кулаком в нос. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает историю средних веков. Это большая книга, потому что это большая задача. Мы пронесемся на головокружительной скорости по столетиям и континентам. Мы повстречаем сотни мужчин и женщин, от вождя гуннов Аттиллы до Жанны д'Арк, и мы с головой погрузимся в дюжину разнообразных исторических отраслей от юриспруденции и военного дела до искусства и литературы. В этой книге я собираюсь задать ряд важных вопросов и, надеюсь, смогу найти на них ответы. Что происходило в Средние века? Кто тогда правил? Как выглядела власть? Какие великие силы влияли на жизнь людей? Как Средние века сформировали тот мир, который мы знаем сегодня? И можно ли вообще задаваться таким вопросом? Порой вам может показаться, что все это чересчур сложно для восприятия, но, обещаю, будет весело. Я разделил книгу на 4 части, следующие в приблизительном хронологическом порядке. В первой части мы рассмотрим то, что один выдающийся современный историк назвал «наследием Рима». Начнем с распада Западной Римской империи, сотрясаемой, помимо прочего, климатическими переменами и десятилетиями массовой миграции. Затем рассмотрим вторичные сверхдержавы, возникшие на обломках Рима, так называемые варварские королевства, из которых позднее вышли все европейские монархии, и обновленную Восточную Римскую империю или Византию, а также первые мусульманские империи. Эта история разворачивается с начала V до середины VIII веков. Вторая часть начинается с эпохи франков, возродивших на Западе христианскую империю по римскому образцу. Здесь мы будем много говорить о политической истории, хотя и не только о ней. Мы не только понаблюдаем за становлением династий, превративших Европу в круг христианских королевств, но и увидим, как в конце первого тысячелетия возникли новые разновидности так называемых «мягких культурных сил». Еще мы зададимся вопросом, почему монахи и рыцари стали играть такую важную роль в западном обществе в Средние века и как слияние их мировоззрений породило крестовые походы. Третья часть открывается впечатляющим выходом на сцену новой глобальной сверхдержавы. Стремительное, захватывающее и чудовищно жестокое возвышение монголов в XIII веке привело к тому, что Восточная империя со столицей на месте современного Пекина ценой миллионов жизней добилась кратковременного господства над половиной мира. Мы увидим, как на фоне этих драматических перемен в глобальной геополитике в период, который иногда называют высоким средневековьем, происходило развитие других держав. Мы познакомимся с купцами, которые изобрели необычные новые финансовые механизмы, чтобы сделать богаче самих себя и весь мир, с учеными, которые возродили античную мудрость и основали великие университеты, дожившие до наших дней, а также с архитекторами и инженерами, которые построили города, соборы и замки, стоящие 500 лет спустя, словно порталы в средневековый мир. В четвертой части Средние века подходят к завершению. Мы начнем с пандемии чумы, черной смерти, которая пронеслась по миру с востока на запад, опустошив целые страны, изменив экономику и перевернув представление людей об окружающем мире. Затем поговорим о том, как мир отстраивали заново. Мы встретимся с гениями эпохи Возрождения и отправимся в путь вместе с великими мореплавателями, которые стремились на поиски новых земель и находили их. Наконец, мы увидим, как изменение религиозного учения, связанное с развитием новых коммуникационных технологий, вызвало к жизни протестантскую реформацию, которая, по словам Фокса, опустила занавес над средним веком. Таково, в общих чертах, содержание этой книги. Я также должен сказать несколько слов о ее главных задачах. Как следует из названия, эта книга о силе или власти. Под этим я подразумеваю не только политическую власть и даже не только человеческую силу. Мы встретим множество могущественных мужчин и женщин, хотя, поскольку это средние века, первых неизбежно будет больше, чем вторых, мне показалось интересным также включить в картину великие силы, неподвластные человеку. Изменение климата, массовые миграции, пандемии, развитие технологий и возникновение глобальных сетей – все это звучит очень современно и где-то даже отдает постмодернизмом. Эти явления играли определяющую роль и в средние века. И поскольку мы все в некотором смысле дети средневековья, важно осознавать, насколько мы похожи на средневековых людей, разумеется, признавая при этом, что во многом и глубоко от них отличаемся. Эта книга, в основном, посвящена Западу и рассматривает историю других частей света сквозь призму Запада. Я не извиняюсь за это. Меня очаровывает история Азии и Африки, и на протяжении всего повествования я пытался показать, насколько глубоко средневековый Запад переплетается с Востоком и Югом. Само понятие средних веков характерно именно для западной истории. Я пишу на Западе, где прошел большую часть своего жизненного и профессионального пути. Однажды я напишу, или, скорее всего, кто-то другой напишет, еще одну историю средних веков, в которой этот период будет рассмотрен под прямо противоположным углом, как будто, так сказать, извне. Впрочем, это произойдет не сегодня. Таковы в целом очертания того, что нас ждет здесь. Как я уже говорил, это большая книга, и вместе с тем она безнадежно короткая. Я уместил более 1000 лет истории менее чем в 1000 страниц. Предметам и явлениям, о которых пойдет речь в отдельных главах этой книги, посвящены целые научные области. Углубиться в те из них, которые покажутся читателям интересными, помогут сноски и избранная библиография. И хотя в этой книге определенно есть на что взглянуть, очень многое осталось за рамками. Я могу лишь сказать, что во всех работах ставлю перед собой цель не только сообщать полезные сведения, но и развлекать. И если в этой книге вы найдете понемногу и того, и другого, я буду считать, что мне повезло. Дэн Джонс, Stains Upon Thames, весна 2021 года.